Говорит Радио Свобода. Чего добился Кремль за год российского военного присутствия в Сирии? В Израиле похоронен бывший президент страны Шимон Перес. В Ленинградской области откроется памятник жене врага народа. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 30 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. За год, прошедший после начала Москвой военной операции в Сирии, жертвами российских авиаударов стали около 9,5 тысяч человек. Из них более 3800 – мирные жители и более 5,5 тысяч – участники формирований вооруженной оппозиции. По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, российские войска используют зажигательные бомбы из термитной смеси. В частности, Россия использует кассетные бомбы весом около 500 килограммов, утверждают правозащитники. Российская операция в Сирии началась 30 сентября прошлого года. Это первая широкомасштабная военная кампания за пределами бывшего СССР. Интернет-издание «Медуза», подводя итоги первого года военного участия Москвы в сирийском конфликте, отмечает, что российские бомбардировки изменили баланс сил в гражданской войне. При этом серьезно осложнились отношения между Россией и западными странами. США и их союзники неоднократно обвиняли Министерство обороны России в том, что войска атакуют не только объекты террористической группировки «Исламское государство», запрещенные в России, но и сирийских повстанцев, противостоящих режиму Башара Асада. 14 марта 2016 года основные российские войска, по заявлению Москвы, были выведены из Сирии, однако главные события этой кампании развернулись именно после марта. 20 россиян признаны погибшими в военной операции в Сирии, сбит один военный самолет, 4 вертолета. Итоги первого года военного российского присутствия в Сирии мы обсуждаем с экспертом фонда Карнеги Андреем Колесниковым. Год назад, по-моему, довольно неожиданно для российского общественного мнения, Сирия вдруг стала вот таким стратегическим объектом, и туда были отправлены войска. Зачем, на ваш взгляд, Кремлю, Владимиру Путину понадобилась эта операция?
Ну, это была своего рода попытка повторения успеха с Крымом, с точки зрения влияния на внутреннюю аудиторию, на попытку снова консолидировать людей вокруг некой короткой, как предполагалось, наверное, успешной военной операции. Да, она действительно была неожиданной, но с той же степени неожиданной, как и, собственно, крымская операция. В этом смысле они тоже похожи. Но, как и любые операции такого рода, за 1000 километров от границ страны, ведущие такие военные действия, она затянулась естественным образом. И большая удача состоит в том, что она до сих пор не превратилась в наземную операцию, хотя бы открыто. А результат, конечно, с одной стороны, политически для режима неплохой. Особенно в начале этой операции была достигнута высокая степень консолидации вокруг этого решения. При том, что общественное мнение до начала операции не поддерживало идеи военного вмешательства в сирийские дела. Но, естественно, любой эффект от военной операции не бесконечен. Есть даже исследование вот, недавнее Трейзмана и Гуриева по поводу того, что эффекты войны длятся не больше года. Но, возможно, это не наш случай. Война затянулась, война стала константой. Я думаю, что общественное мнение, возможно, начнет через некоторое время задавать вопросы, что, собственно, мы делаем там и почему так долго. Пока этих вопросов не возникает, и операция, соответственно, продолжается. Увязли очень серьезно, и выходить оттуда тяжело.
Но все-таки я так поставлю вопрос, сожалеют ли сейчас в Кремле в том, что ввязались в эту войну?
Ну, Кремль ни о чем никогда не сожалеет. И об этом открыто говорит, собственно, сам верховный главнокомандующий. Он неоднократно отвечал на вопросы по поводу своих ошибок и говорил о том, что ошибок он не совершал в принципе за свою карьеру. А не думаю, что жалеет, потому что консолидационный эффект очень важен. Эффект давления на Запад важен, эффект выравнивания условий разговора с Западом тоже важен. Причем в Сирии мы разговаривали с Западом, прежде всего США, на наших собственных правилах, так как их видела российская сторона. Естественно, это все заводит в том числе дипломатические и военно-технические усилия в тупик. Этот тупик вот сейчас наглядно виден. В принципе, сирийское регулирование в жесточайшем кризисе, и, безусловно, здесь есть существенная доля вины российской стороны. Но так, чтобы российское руководство об этом жалело, я думаю, что нет.
Но вы имеете в виду, публично не жалеет или не жалеет вообще по сути своей, по сути режима?
Я думаю, что не жалеет вообще. А для военных возможность повоевать все-таки, потренироваться, для представителей военно-технического лобби возможность испытать эти наработки технические в деле, это тоже большая радость. Мы милитаристская держава, и это стало очевидным в последние годы, и, в общем, в этом смысле война в Сирии логична. Здесь есть еще один момент. Для нашего автократа важно поддержать Асада, потому что в судьбах Каддафи, в судьбе Асада и других диктаторов он видит самого себя. Ему не хочется повторять их судьбу, и это почти на автомате поддержка происходит такого рода собратьев, чтобы они не провалились, чтобы они не потеряли власть. Это такая вот уже геополитическая психология, я бы сказал.
Давайте вернемся к событиям годичной давности. Практически сразу после того, как были введены войска, стало известно об этом российском военном участии в этой операции в Сирии, возникли опасения, что против России, против россиян будут совершаться теракты, и эти опасения, к несчастью, оправдались. Был взорван в небе над Синаем российский пассажирский самолет. Каким образом Кремлю все-таки удалось тогда добиться вот той консолидации, о которой вы говорили в начале нашего интервью?
Странным образом, ну, во-первых, у массового сознания очень короткая память, как выяснилось, чрезвычайно короткая, длящаяся буквально, не то что там год, полгода или месяц, буквально несколько дней или недель. Во-вторых, этой связи большинство россиян не увидели. Связи между началом операции в исламистских как бы регионах и тем, что произошел теракт, как месть. Мы проводили фокус-группы совместно с Левада-центром, я имею в виду центр Карнеги, где вот отсутствие этой связи в головах у людей обнаружилось. Даже если эта связь возникает в головах, люди не хотят задавать себе сложные вопросы. Они блокируют, собственно, размышления на эту тему. А все внимание уделяется триумфальному шествию, красивым бомбардировкам. И война превращается в этом смысле в такой праздник. Хотя люди, опять же, вот на этих фокус-группах говорили о том, что это не война. Это какая-то военная операция. Она вот закончится. Она имеет смысл. Какой, непонятно, но вот, значит, надо. Вот эти рассуждения говорят о том, что люди не дают себе труда рефлексировать, они дают себе труд получать удовольствие от такой квази-войны. И это практически со всеми квазивоенными операциями, если мы, допустим, рассматриваем конфликт даже с Международным олимпийским комитетом или с антидопинговыми структурами, как своего рода квазивойну. Логика все та же самая. Наших бьют, на нас оказывается давление, а мы отвечаем. Мы обороняемся, пусть это и далеко за пределами России, но это как бы своего рода оборона.
Время от времени в течение вот этого года возникали предпосылки, ну, по крайней мере, так казалось со стороны, к возникновению такой более или менее крепкой коалиции стран Запада с Россией, ведь, по крайней мере, формально общий враг есть. Это запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Но вот в последние дни США и Россия обмениваются крайне жесткими, даже по нынешним временам, как мне кажется, обвинениями в адрес друг друга. Налет на Алеппо представитель США в ООН назвал варварством, открыто. А зачем сейчас Кремлю такое обострение? Вроде выборы в Думу позади. Кто придет в Белый дом, пока неизвестно. И до президентских выборов в России формально еще далеко.
Знаете, я никогда не разделял энтузиазма некоторых коллег-аналитиков, которые говорили, что вот, это хорошая площадка для сближения с Западом, мы теперь разговариваем на равных, и мы теперь совместно решаем вопросы, это замечательно, это чуть ли не начало новой разрядки. Мне казалось, что никто ни с кем никогда не договорится, потому что этот политический режим российский договориться не может по определению ни с кем. Так оно и случилось, и вообще говоря, ничего удивительного нет в том, что сейчас эти отношения переживают жесточайший кризис, зашли в тупик. В том числе на сирийской площадке. Удивительно, что это произошло только фактически спустя год, а не произошло в первый же месяц вот этих самых боевых действий.
Вот эта годовщина российского военного участия в операции в Сирии отмечена предупреждением Министерства иностранных дел к россиянам за рубежом об опасности терактов против них. Что это? Нервозность, действительно забота о гражданах или желание показать, сколько сейчас врагов у России, самоотверженно борющиеся чуть ли не в одиночку с международным терроризмом?
Я уверен, что последняя версия, что это абсолютно пиаровская такая акция. Никто, естественно, совершенно не собирается заботиться ни о какой безопасности россиян, где бы то ни было. Это не в традициях наших властей, тем более там нашего МИДа. Это в чистом виде пиар. Это в чистом виде попытка показать, что мы такие все обиженные, что на нас все время нападают. Это та же самая технология, политическое изображение обороны от кого-то, кто на нас нападает. Мы все время находимся в обиженном, оскорбленном состоянии. Это продолжение этой политтехнологической линии, больше ничего.
Попытка заменить внутреннюю повестку дня внешней – дело не новое в политике, ну, по крайней мере, автократических, тоталитарных режимов. На ваш взгляд, у Кремля есть сейчас ресурсы, чтобы в случае чего найти еще одну вот такую зону стратегических интересов, например, отправить туда войска? Вот, к примеру, сегодня писали, что помощи попросила Ливия.
С одной стороны, да, потому что, собственно, рейтинг одобрения деятельности Путина, тот самый 80-процентный, питается в основном войной. Если мы посмотрим на этот рейтинг в некоторой такой исторической ретроспективе, его скачки и вот это вот 80-процентное плато, оно целиком зависит от некоторой внутренней или внешней напряженности. Этому режиму нужны войны, нужно сопротивление кого-то, нападение кого-то. В общем, не обязательно на внешнем фронте, на внутреннем тоже. Можно бороться с оппозицией, с пятой колонной, с иностранными агентами, с прослушками от иностранцев и так далее, и так далее. Поэтому, да, для поддержания вот этого уровня поддержки желательно было бы вести некоторое количество квази-войн или настоящих войн на внешних рубежах и внутри. Можно, например, что-нибудь затеять в Арктике, потому что это такой регион чувствительный для всех. Я не думаю, что хватит желания и нерациональности там заходить, например, в Ливию. Это уже слишком. Все-таки бремя экономического кризиса, оно ощущается. И как бы вот себя не уговаривали наши начальники, что нижняя точка пройдена, и сейчас начнется восстановление экономики. Это восстановление, естественно, недостаточно для того, чтобы на годы вперед поддерживать такой уровень военных расходов, оборонных расходов, расходов на военно-технические дела. Думаю, что, безусловно, понадобятся какие-то операции, но малозатратные. Ливия все-таки может оказаться достаточно затратной. Невозможно вести войну на нескольких фронтах сразу.
Вы сказали, что Путин почти автоматически поддерживает режим Башара Асада, потому что во многом видит в нем себя. Есть ли что-то, что можно предложить Путину, чтобы он от этой поддержки отказался?
Что-то предлагать Путину – это утопия. В автократическом режиме автократ на то и автократ, чтобы решать все вопросы самостоятельно. Отчасти советуюсь со своим военным как бы кабинетом. То, что называется war cabinet или внутренний круг. Невозможно ничего здесь не советовать, не говорить, потому что решение проблемы лежит только на пути демократизации российской политической системы и либерализации экономики. Другого пути, собственно, нет, но по этому пути сейчас никто не пойдет руководству этой страны, поэтому надо готовиться к продолжению той же линии политической и внешнеполитической, которую это руководство сейчас проводит.
Это был эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 30 сентября. Сегодня в Иерусалиме прошли похороны 9-го президента Израиля Шимона Переса. Он скончался в ночь на среду, 28 сентября, в медицинском центре Шиба в Тель-Ха-Шамере. Передает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
93-летний Перес был последним израильским политиком-основателем страны. И, как все основатели Израиля, он был репатриантом. Родившийся в Белоруссии Семен Перский переехал в Тель-Авив вместе с частью своей семьи в 1934 году. Все его оставшиеся в Белоруссии родственники погибли во время Холокоста. Начальную и среднюю школу Перес закончил в Тель-Авиве, трудовую школу в сельскохозяйственном поселении Беншемен и несколько лет работал фермером. Говорят, что со своей женой Соней Перес познакомился в коровнике Беншемена. Политическую карьеру Перес начал рано, со вступления в молодежную левую организацию «Анор Аовед Веаламед» – «Трудящаяся и учащаяся молодежь». Он был ее секретарем с 1941 по 1945 год, а затем вступил в партию Мапай. За свою длинную политическую карьеру, продолжавшуюся до самой смерти, Перес сменил 4 партии и 11 министерских постов. Некоторые министерские должности он занимал неоднократно. Ему довелось 3 раза побыть министром иностранных дел и 2 министром обороны. Во время знаменитой операции «Интебе» по освобождению заложников, захваченных палестинскими террористами и удерживаемых в Уганде, Перес был министром обороны. Сам Перес однажды заявил, что не планировал быть политиком. «Бен-Гурион вызвал меня из кибуца, чтобы я служил подполью, потому что нам не хватало людей. Я планировал прослужить стране год или два. «Сейчас мне 89, и я продолжаю», — сказал Перес. Некоторым образом служба Переса продолжится и после его смерти. Как заявил его личный врач, роговицы Переса будут использованы для трансплантации. Перес владел ивритом, идишем, польским, английским и французским языками, а также понимал русский. Знание им французского пошло на пользу в те годы, когда он вел переговоры с французскими правительствами о поставках оружия Израилю в 50-е годы. За свою роль в продвижении мирного процесса Перес получил Нобелевскую премию мира в 1994 году. В 2008 королева Великобритании Елизавета II произвела его в почетный рыцарь Великого Креста. Одно из часто цитируемых высказываний Переса – «Умирают все, и оптимисты, и пессимисты. Это живут они по-разному. Я предпочитаю жить оптимистом». 29 сентября гроб с телом Переса был установлен на площади перед зданием Кнессет, чтобы граждане страны могли проститься с долгожителем израильской политики. Церемония прощания должна была закончиться в 9 вечера, но из-за большого наплыва людей она была продлена до 11 ночи. По приблизительным оценкам, с 9 утра и до 8 вечера через площадь прошли 35 тысяч человек. Подготовка к похоронам началась еще 29 сентября. Диспетчерская служба аэропорта имени Бен-Гуриона была переведена в особый режим работы, а Министерство иностранных дел перешло в режим чрезвычайного положения. При МИД Израиля был открыт специальный центр для координации мероприятий, связанных с прибытием на похороны глав иностранных государств, политических и общественных деятелей. На похороны Шимона Переса прибыли более 80 президентов, членов королевских семей, премьер-министров и других высокопоставленных политиков. В их числе президент США Барак Обама, бывший президент США Билл Клинтон с супругой кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, госсекретарь США Джон Керри, принц Чарльз, глава британского МИДа Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Франсуа Олланд, президент Германии Йоахим Гук, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и королева-мать Беатрикс, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, глава МИД Египта Самех Шукри, вице-премьер Иордании Джавад Аль-Анани и многие другие. Из-за похорон президент Израиля Рувен Ривлин прервал свой официальный визит на Украину и вернулся в Израиль. Ривлин подчеркнул, что в истории государства нет эпизода, в написании которого Перес не принимал участия.
До своего последнего вздоха ты стремился к осуществлению сионистской мечты, суверенному еврейскому демократическому государству, живущему в мире с соседями.
Ни один из депутатов израильского парламента от арабских партий на похороны не пришел. Парламентский блок арабских партий «Объединенный арабский список» был единственным, который не опубликовал официального сообщения по поводу смерти бывшего президента страны, объяснив это двойственным отношением к Пересу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас принял участие в похоронах бывшего президента Израиля. До этого он встретился с Нетаньяху, но о содержании их краткой беседы ничего не сообщается. Следует отметить, что за участие в похоронах Переса Аббас подвергся жесткой критике со стороны Хамас и ряда других палестинских группировок. В своем официальном заявлении премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху подчеркнул, что Перес навсегда войдет в историю как один из отцов-основателей государства Израиль и как один из величайших израильских лидеров. В своей поминальной речи Нетаньяху поделился обстоятельствами своей встречи с Пересом 2 месяца назад.
«Мы были на открытии инновационного центра Переса. Чего там только не было. Наномедицина, нейрохирургия, исследования мозга, спутники и роботы, компьютеры. Шимон светился счастьем. Я не помню, чтобы я видел его когда-либо таким счастливым. Это была еще одна его мечта, которая осуществилась. Он надел 3D-очки на глаза, роговицы из которых сегодня переданы для трансплантации следующему поколению. Я нахожу это потрясающе символичным. Шимон всегда смотрел вперед. Он всегда верил в прогресс, науку и технологию, в то, что может укрепить безопасность и построить фундамент для будущего мира».
Президент США Барак Обама произнес несколько прощальных слов на иврите и добавил, что
Перес показал, что справедливость и надежда – это сердце идеи сионизма. Жизнь на возрожденной родине, полноценная жизнь народа, который может сам себя защитить – это была жизнь Шимона Переса, и это Израиль. Это история еврейского народа в последнее столетие, которая стала возможной благодаря тому поколению основателей, которому принадлежал Шимон.
Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Время свободы. Итоговый выпуск к экономическим новостям. Нефть-рубль к нефти-доллару. Как может отразиться на курсе рубля сокращение добычи нефти странами ОПЕК, заявленное в среду на их встрече в Алжире, если оно в итоге все-таки состоится? Дополнительное, по идее, укрепление рубля. Какое влияние окажет на отдельные отрасли российской экономики? Наконец, наряду с ценами на нефть как определяющим внешним фактором, какие внутренние факторы будут в наибольшей степени влиять на курс российской валюты в ближайшие месяцы? Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский говорил с экспертами в Москве.
Аналитики одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозируют, что в случае выполнения странами ОПЕК заявленного 28 сентября на встрече в Алжире сокращения, цены на нефть могут вырасти в первом полугодии 2017 года на 7-10 долларов. Правда, никто не скажет пока, а с какого именно уровня, то есть сколько нефть будет стоить к концу нынешнего года. Но если допустить, что к концу декабря цена нефти Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, на ожиданиях начала действия нынешнего соглашения ОПЕК повысится, скажем, до 50-52 долларов за баррель или чуть более, то сколь заметно последующее ее прогнозируемое аналитиками банка повышение еще, скажем, на 7-10 долларов, по вашим представлениям, может отразиться на курсе рубля к доллару? Советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
В принципе, если говорить о влиянии на курс рубля, то мы видим, что в определенной степени рубль, я бы даже сказал, отвязался от нефти в том плане, что сейчас изменение цен на нефть приводит к не очень большим изменениям курса рубля, поэтому удорожание нефти даже там до уровня 50-52 и несколько выше доллара за баррель, я не думаю, что это приведет к очень серьезному укреплению рубля. И, в принципе, если, наверное, говорить про следующий год, то, может быть, мы в среднем по году увидим в районе 65-66 рублей за доллар.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Ну, во-первых, конечно, тут очень много если связано с этим решением, но в принципе, вне зависимости от этого решения, не были ожидания, что рынок нефти будет постепенно приходить к балансу, и более того, что цены на нефть, они будут реагировать на возможности балансировки на рынке нефти раньше, чем такое произойдет, как всегда, рынки смотрят вперед. Поэтому у меня были ожидания, что цены на нефть будут постепенно подрастать. Я ожидал, что к концу текущего года они будут в районе 50-55 долларов за баррель, если брать марку Brent. А средний на следующий год они будут в районе 60 долларов за баррель. Общее направление постепенного восстановления цен на нефть, оно прослеживается. Причем это связано не только с договоренностями, которые могут быть, а могут и не быть между нефтепроизводителями, сколько с тем фактом, что за последние два года мы увидели достаточно существенное сокращение инвестиций в нефтедобывающую промышленность в мире, что будет означать, что предложение нефти постепенно будет снижаться. Ну и в этих условиях, конечно, рубль будет подрастать. Я ожидаю, что на конец этого года, в случае роста цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель, я ожидаю, что курс рубля будет где-то в диапазоне 59-60 рублей за доллар. И на следующий год я ожидаю, что курс рубля останется приблизительно на этих уровнях. И на конец 2017 года, по моему прогнозу, курс рубля будет где-то в районе 60 рублей за доллар. При нефти среднегодовой на следующий год 60 долларов за баррель.
Сам по себе тот факт, что странам ОПЕК впервые за 8 последних лет удалось хоть о чем-то договориться в плане сдерживания роста добычи, безусловно, будет оказывать некую поддержку любым сырьевым валютам в ближайшие месяцы, включая рубль, по крайней мере до тех пор, пока не проявятся первые реальные результаты этого соглашения. В этом контексте новое укрепление рубля, дополнительно к уже состоявшемуся за период с начала 2016 года, какое в целом влияние окажет на экономику России? Просто вновь начнет расти импорт? Тогда как не нефтяной экспорт, как, например, пшеница, о чем так много говорят в последние месяцы, наоборот, будет тормозиться? Тем более на фоне резко упавших ныне мировых цен на нее до десятилетнего минимума. То есть как вам в целом представляется проявление этого влияния? Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Мы видели резкую девальвацию рубля в конце 2014 года, и она крайне негативно отразилась на экономике России, в том числе потому, что у нас довольно много таких отверточных производств, которые тоже зависят от импортных компонентов, также машинное оборудование. Поэтому я думаю, что крепление рубля с тех уровней, на которых он сейчас находится, даст умеренно положительный эффект. Я согласен с тем, что укрепление рубля приведет к определенному росту импорта, но опять же я хочу подчеркнуть, что существенная часть этого импорта будет как раз машинное оборудование, те самые компоненты, от которых в существенной степени зависит промышленное производство России. Поэтому, честно говоря, я думаю, что при всех известных из учебников негативных моментах, связанных с укреплением национальной валюты, все-таки результирующий эффект укрепления рубля будет положительным.
Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Мы пока не ожидаем, да и рынок, и инвесторы, никто не ожидает какого-то сильного ралли санкционных на нефть. Может быть, она в следующем году вырастет до 55-60, может быть, там чуть-чуть выше $60 за баррель при самом благоприятном сценарии. И при этом ожидания таковы, что курс рубля на это среагирует, но среагирует тоже достаточно умеренно. То есть, может быть, он укрепится на 5-10% в номинальном выражении от текущего уровня. Я не думаю, что такого рода укрепление существенно скажется на российской экономике. Более того, экономика слаба, но и также достаточно слабы государственные финансы. Мы знаем, с какой сложностью балансируется бюджет. Это означает, что даже в случае укрепления рубля, наверное, ожидать какого-то бурного роста спроса на импорт, на валюту со стороны большинства россиян я бы не стал. Поэтому вот такого рода движения по курсу 5-10%, они, наверное, большого влияния на экономику в целом и на поведение потребителей не окажут, по крайней мере, в текущей ситуации.
Большинство экспертов нефтяного рынка напоминают сегодня о том, что стоит нефти хоть сколько-нибудь заметно подорожать, на рынке тут же появятся новые объемы американской сланцевой нефти, что фактически сведет на нет влияние любых решений стран ОПЕК по сдерживанию собственной добычи. Такого рода перспективы, на ваш взгляд, сколь сильное влияние будут оказывать на ближайшую динамику курсов сырьевых валют, включая российский рубль?
Да, действительно, структура мирового нефтяного рынка изменилась с приходом сланцевых производителей. Они способны достаточно быстро наращивать производство в случае благоприятной ситуации. Могут конфигурировать производство тоже достаточно оперативно, если ситуация меняется. Поэтому их роль теперь стала роли балансирующей. Что это означает? Это фактически означает, что, видимо, ожидать какого-то устойчивого роста цен на нефть не приходится. Но, наверное, таких провалов по цене на нефть глубоких тоже, наверное, не будет. Потому что вот эта сланцевая добыча, добыча более дорогая, она будет также быстро уходить с рынка в случае негативной конъюнктуры, как и приходить на рынок. Поэтому, скорее всего, можно говорить о стабилизации цен на нефть в каком-то диапазоне. Диапазон, видимо, в районе от 40 до 60 долларов за баррель представляется наиболее реалистичным. Для курса рубля это означает, что он будет более стабилен, чем был раньше. Видимо, такой глубокой девальвации, как мы видели 2 года назад, видимо, не будет. Но при этом, в случае того или иного сценария, курс рубля может колебаться где-то в диапазоне, ну, грубо говоря, от 50 до 70 рублей за доллар. Но это такой широкий диапазон. Но учитывая гибкость рынка, скорее всего, курс рубля будет колебаться на среднесрочной перспективе достаточно незначительно. То есть то, что мы видели на протяжении, скажем, последнего полугода, наверное, сохранится. То есть колебания курса в пределах 5-7% номинального выражения возможно, но не более того.
Алексей Девятов, компания «Уралсиб».
Я действительно полагаю, что если цены на нефть вырастут в район ближе к 60 долларам за баррель, то этот эффект появится в достаточно серьезной степени, и во многом он станет тем сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен. То есть, если цены на нефть начнут сильно расти, действительно подключатся вот эти сланцевые и прочие проекты, и они не дадут сильно вырасти ценам на нефть. Поэтому здесь, если говорить о потенциале укрепления рубля за счет роста нефтяных цен, а также и ряда других сырьевых валют, то он ограничен. Я бы не стал ждать масштабного укрепления рубля, вот просто потому, что действительно будут вот эти дополнительные поставки, которые остановят рост цены, могут даже развернуть его опять в новый цикл снижения.
Цены на нефть как были, так и остаются решающим внешним фактором курса курс образования рубля, но есть еще и внутренние факторы. Такие, например, как, с одной стороны, подавленный резко упавшими из-за кризиса доходами общий внутренний спрос в стране, включая спрос на валюту, а с другой стороны, резкое сокращение уже в 2016 году оттока капитала из страны, в том числе по причине резкого же снижения текущих объемов погашения внешнего долга российских компаний и предприятий. Оба последних фактора сыграли ключевую роль в том, почему в последние месяцы курс рубля заметно меньше реагировал на динамику цен на нефть, чем еще в прошлом году. Как вам теперь представляется влияние этих внутренних факторов на курс рубля в ближайшие месяцы? Сколь оно может быть решающим? Алексей Девятов.
Что касается внутренних факторов, то во многом это действительно и сокращение оттока капитала, и политика ЦБ, кстати. Те достаточно высокие ставки, которые мы наблюдаем, это тот фактор, который позволяет, с одной стороны, сдерживать отток капитала, потому что активы, номинированные в российских рублях, являются довольно привлекательными при таких ставках, прежде всего для иностранцев. И, кроме этого, СБ опасается существенной накачки ликвидности по бюджетному каналу до конца года в связи с расходованием средств резервного фонда. И они достаточно осторожно предоставляют ликвидность. И это тоже приводит к тому, что рубль не сильно реагирует на цены на нефть. И здесь в условиях фактической остановки оттока капитала с начала года за первые два квартала утекло всего чуть больше 10 миллиардов долларов. Это вообще ничто, просто копейки по сравнению с тем, что было раньше. В этой ситуации, я думаю, что многие сейчас имеют существенное вложение в рубль, и если мы увидим вдруг резкое падение цен на нефть, то колебания по рублю могут быть очень серьезными, потому что люди тогда начнут сбрасывать рублевые активы. То есть рост цен на нефть, он вызывает умеренное укрепление рубля, а вот падение цен на нефть может очень сильно ударить по российской валюте.
В части корпоративного спроса на валюту объемы платежей компаний по своим внешним долгам в 2017 году будут заметно меньшими, чем в 2016, когда они, в свою очередь, оказываются заметно меньшими, чем в 2015, напоминает Владимир Тихомиров. С другой стороны, и поводов ожидать роста доходов населения, что могло бы повлечь за собой некое оживление частного спроса на валюту, также не приходится. Соответственно, оба этих фактора будут способствовать скорее стабилизации курса рубля, продолжает главный экономист финансовой компании БКС.
Единственный фактор, который может повлиять и на курс рубля, и на внутренний валютный рынок, это фактор, больше связанный уже не с экономикой, а с политикой. Либо улучшение ситуации, скажем, снятие, ослабление санкций Запада против России. Это может подстегнуть курс рубля вверх, потому что мы можем увидеть больше приток, скажем, иностранных инвестиций, в том числе и, может быть, краткосрочных на российский рынок. Но это может как бы подогреть спрос на рубли. Ну и в обратном случае, если вдруг произойдет эскалация ухудшения отношений между Россией и Западом, и будет идти разговор о введении дополнительных новых санкций против России, я думаю, что это тоже может сказаться на курсе рубля и негативно. Фундаментально, я думаю, что рубль, скорее всего, будет достаточно стабильным, если будет достаточно стабильный цены на нефть. Но политические факторы сложно предсказывать.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
С московскими экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Компания «Роснефть» потребовала с агентства РБК и трех его журналистов компенсацию в 3 миллиарда рублей. Ранее эта компания добивалась лишь опровержения информации, опубликованной в статье от 11 апреля под названием «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от БП». В ней речь шла о том, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что БП соберет блокирующий пакет. Теперь же компания изменила требования и добивается возмещения репутационного ущерба, который оценила более чем в 3 миллиарда рублей. О реакции на этот иск в социальных сетях я беседую с автором сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Александром Бобраковым. Итак, Александр, какова в целом реакция социальных сетей на иск Сечина к агентству РБК?
Но в целом можно разделить эту реакцию как бы на две части. Первая юмористическая, блогеры шутят о такой огромной сумме 3 миллиардов рублей, соответственно, сравнивая с состоянием полковника Захарченко, всячески вспоминают об объектах недвижимости, о яхтах, всем том, о чем писали в последнее время в связи с Игорем Сечиным, и на основании чего он, собственно говоря, подавал свои иски к другим средствам массовой информации. Вторая часть этой реакции – это реакция серьезная, которая представлена, в частности, записью в Фейсбуке Елизаветы Осетинской, бывшего шеф-редактора РБК, при которой, собственно, еще была опубликована вот эта вот статья, на которую обиделся Сечин и Роснефть, соответственно, которая прямо сравнивает вот этот иск с делом ЮКОСа и действительно всерьез считает, что, возможно, целью Сечина будет прямо-таки разорить РБК или, во всяком случае, добиться смены какой-то редакционной политики.
Давайте чуть подробнее этот пост обсудим. Если можно, процитируйте, что пишет Елизавета Осетинская.
Значит, она называет этот иск беспрецедентным, потому что действительно подсчитывали, как бы в соцсетях, были ли раньше такие иски от компаний российских к журналистам, пришли к выводу, что нет, там рекорд, по-моему, был $1 миллион, который удалось отсудить у Коммерсанта, 3 миллиарда рублей, это все-таки намного больше, и, соответственно, дальше сравнивает, прямо пишет, что это копия дела ЮКОСа, только хуже, потому что тогда была надежда, пишет Осетинская, что так быть не может, а теперь такой надежды совсем нет. Дальше, соответственно, она пишет, что это похоже на месть по совокупности, то есть дело не только в той статье, к которой сейчас придралась Роснефть, там, в общем, статья, она в стилистике такой деловой журналистики выдержана, то есть там нет никаких разоблачений по поводу яхт, домов и так далее, это именно статья о процессе приватизации Роснефти. Тем не менее, по отношению к этой статье как бы был подан иск, и Осетинская пишет, что это как бы вот месть по совокупности за офшоры, за МГУ, за Сибур, за Восточный, то есть за все то, о чем публиковались в РБК, журналистские расследования, одно из последствий которого – смена редакции РБК, которая недавно произошла. И, наконец, третье, как бы она считает, что речь идет не только о давлении на РБК, но и вообще на всю как бы российскую журналистику с таким посылом, что как бы вы можете писать какие-то корпоративные новости, но ни в коем случае не нужно лезть как бы вот в политику.
Ну и давайте процитируем еще, может быть, какие-то интересные посты, как Алексей Навальный, кстати, откликнулся на иск.
Алексей Навальный немножко обиделся на Роснефть и Сечина за этот иск, потому что буквально за несколько часов до того, как поступила новость о том, что этот иск подан, Навальный в своем блоге опубликовал видео с воздуха, там снят участок земли и строительство дома, предположительно дома Сечина, о котором, собственно говоря, писала и «Новая газета», и другие СМИ. Вот Навальный написал, что вот Сечин подает как бы в суд на сайты и газеты, но как бы на него самого он суд подать не может, как бы поэтому вот он публикует вот это вот видео и прямо утверждает, что этот объект является домом Сечина. И там прикручен еще и счетчик, который показывает, сколько денег по данным Фонда борьбы с коррупцией заработал Сечин за то время, пока люди смотрят этот ролик. И активно, в общем, он разошелся вчера в интернете, но вот буквально как бы совпало так, что буквально этот ролик был опубликован, и тут же Сечин подал иск на 3 миллиарда к РБК. То есть как бы вот Навальный, он, естественно, так иронически связал два этих события. Ну и как бы многие писали тоже с подачи Навального, что вот, наверное, 3 миллиарда потому, что не хватает на новую яхту. Возможно, что вот это вот такая сумма, которой Сечин не достает.
Ну и кто-то выступает, хотя бы кто-то в поддержку Сечина, или хотя бы какая-то дискуссия завязалась по поводу этого иска?
Прямо в поддержку Сечина, конечно, есть какие-то пользователи Твиттера, которые пишут по каким-то таким уже стандартным лекалам, что, мол, человек имеет право зарабатывать столько, сколько он хочет, отстаньте от него, да. Ну, как бы есть дискуссия небольшая по поводу, может ли Роснефть содержать победу в суде, и, собственно говоря, ну, некоторые юристы пишут о том, что, в принципе, возможно, какие-то шансы есть в суде, даже если как бы отставить в сторону какие-то политические вещи. Возможно, юристам Роснефти удастся связать падение капитализации компании с этой статьей. И, возможно, действительно где-то формально была допущена ошибка РБК. Так, по крайней мере, некоторые юристы пишут. Но большинство все-таки считает, что этот иск вообще ни на чем не основан, и, по идее, честный суд должен его отвергнуть.
Иск компании «Роснефть» к агентству РБК и трем его журналистам комментировал автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Время свободы, итоговый выпуск. Нюра, так называется памятник жене врага народа, который завтра открывается в деревне Засосье Ленинградской области. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В деревне Засосье 10 домов. Только в 5 из них живут круглый год. Остальные дома оживают к весне, когда начинается работа на огородах. Так было не всегда. До войны это была процветающая деревня в 50 дворов. Большие личные хозяйства, часовня, хлебопекарня, школа. В 1937 году из деревни по анонимному доносу забрали всех мужчин. Через 10 лет домой вернулись трое. Всю тяжесть войны и послевоенной разрухи вынесли на своих плечах женщины – жены врагов народа, сгинувших в сталинских лагерях. Нюра – домашнее имя Анны Николаевны Галактионовой, которая в военные годы была председателем колхоза, а значит, несла на себе ответственность за жизнь осиротевшей деревни. До того, как ее мужа репрессировали, она успела родить 2 сыновей. И вообще, по воспоминаниям, в ее теплом и гостеприимном доме все время толклись соседские ребятишки. В 1944 году в избе квартировал штаб танковой дивизии. Танковые гусеницы изрыли все вокруг. И все-таки Нюре повезло. В 1947 году ее муж вернулся. Он оказался в числе 3 выживших в лагерях. Они прожили вместе еще 34 года. Поставить ей памятник, а вместе с ней и всем женщинам деревни, задумали жители Засосья, среди которых есть и правнучки Нюры. Одна из них – Анна Ксения Ковальски. Она живет в Петербурге и работает организатором праздников.
Эта деревня для меня родовая. Там родилась моя прабабушка. Там она вышла замуж. Там она родила моего деда. В этой деревне я провела свое детство. Училась я в Петербурге, а в деревню приезжала к бабушке на каникулы и каждое лето проводила там. Конечно, с этой деревней у меня связаны самые теплые воспоминания детские. Деревня многому меня научила. И когда у меня появились свои дети, я захотела, чтобы у них это тоже было.
Когда вы узнали эту трагическую историю деревни?
Никаким секретом это особым в моей семье не было, но интерес появился в определенном возрасте. Когда начинаешь взрослеть, начинаешь воспитывать уже своих детей, начинаешь интересоваться. Сестра моя родная, она старше меня, у нее этот возраст наступил раньше. Так получилось, что детство мы там провели, потом подросли. Наша история вот такая же, как история многих-многих по России. Да? То есть вот мы осели в городе, мы начали учиться, работать, стали меньше бывать в деревне, меньше навещать свою бабушку. И в какой-то момент, когда вот в 2012-м Наталья приехала в деревню, она увидела, что деревня уже не та. Правнуки не приезжают, некоторые дома стоят пустые, в некоторые, да, еще приезжают только на летний сезон бабушки, потому что, ну, круглогодично там жить нет условий, и они уже не в том возрасте, им тяжело это. Наталья увидела вот эту умирающую, исчезающую деревню, поняла, что уже пришло вот то время X, когда надо принимать решение что-то делать.
Захотелось ее спасти.
Да, конечно, это была инициатива в первую очередь от этих пожилых людей, то есть от них это шло, желание сохранить историю, передать ее. Но в идеале, конечно, возродить деревню. У нас сохранились фотографии, документы, еще эти люди живы, которые помнят, как деревня была процветающей, была полноценная, хорошая, веселая жизнь. Деревня с большой историей. Официально первое упоминание мы нашли относится к 1680 году. Но в 1 километре от нас стоит могильник, и есть в документах упоминание о легенде, что там похоронены основатели деревни. Могильник относится к 12 веку. То есть мы можем смело считать, что вот деревня у нас с 12 века. Мы не смогли просто закрыть глаза, сказать, ах, нам далеко ездить, нам неудобно, ой, туалет на улице, ой, мы останемся в городе.
Сестра Анны Ксении, Наталья, переехала с мужем в деревню, оставила свой успешный туристический бизнес и завела ферму. 10 баранов, 20 коз, 2 дойные коровы, 1000 куриц, кролики. Ухаживает за животными сама, муж строит для них помещение. 2 взрослых сына работают и учатся в Петербурге. Самое удивительное, что ферма далеко не единственная забота Натальи.
Было несколько проектов, которые мы реализовали на уровне страны. Первая у нас была акция «Письмо в деревню», неожиданно повернувшаяся. У нас плохо работает почта, они хотят к нам в деревню письмо возить, не считают это нужным, потому что нас там мало, и не так часто к нам почта приходит, значит, приезжайте на почту сами. Почта в 7 километрах. И я написала вот на нашей страничке ВКонтакте, ребята, пишите нам письма, чтобы почта как-то обратила внимание на нашу деревню. Ну, я думала, ну, там 1, 2, 3 друга, кто-то, кому будет не лень дойти до почты, это бумажное письмо написать, там что-то мне отправят. А пришло более 1000 писем. Причем это были письма от Архангельска до Камчатки и от русскоязычных сообществ в Вене, в Берлине, в Хельсинки. И люди действительно писали очень трогательные письма и присылали детские рисунки, стихи, рассказы о своих деревнях. Столько теплых слов благодарности за то, что мы делаем, и слов поддержки, что «ребята, вот мы с вами». Это настолько было неожиданно и трогательно, и приятно, и в то же время это так нас зарядило, то, что мы делаем, это важно не только нам, что наша история, вот, наверное, в тот момент она перестала быть только нашей. А потом мы объявили фотоконкурс «Утерянные деревни России» и предложили людям присылать фотографии своих деревень с историями, с исторической справкой о своей деревне. И тоже люди из 59 субъектов приняли участие в этом фотоконкурсе. Мы выбрали 10 победителей. Вот буквально сейчас на днях вышла серия почтовых открыток. То, что люди приняли участие, то, что им это важно, то, что они переживали, присылали фотографии, присылали истории своих деревень, с кем-то мы познакомились, начали общаться лично. Я поняла, что да, действительно, на сегодняшний момент, наверное, наша функция не только здесь у себя что-то сделать, но еще других вдохновить. Другим показать пример, что, ребята, не надо ждать. Это ваша земля, это ваши дома, это ваша история, ваша семейная нить, которую нельзя обрывать. И вы можете что-то делать сегодня.
Как же вы пришли к памятнику Нюре, жене врага народа, к проекту «Невиновные»?
С 2013 года мы строим мемориальный комплекс в памяти о жертвах политических репрессий. Строим, потому что это, на наш взгляд, ключевой момент, объясняющий, почему вообще деревня-то вымирать начала. До этого момента действительно были процветающие деревни. Люди жили, люди возделывали землю. Людям это нравилось. Деревня действительно душа России, хранительница народной традиции, мудрости, культуры, песен, костюмов, ремесел. Это же все деревня. То есть не затрагивая тему политики, не вникая, кто прав, кто виноват, вот так произошло. Раскулачили, репрессировали, война началась, дожгла то, что еще оставалось. Послевоенные годы, некий момент ударного возрождения, но все-таки это было уже вот уход в город. И все как-то получилось так вот за эти годы, что деревня стала непопулярна. Такой стереотип, что деревня – это грязь и алкоголь, там, и безработица. И сегодня я смотрю вот на сельское население. В большинстве своем это люди, которые не видят никакой перспективы, они мечтают только о том, чтобы своих детей отсюда отправить в город. То есть это совершенно безнадежная какая-то история. В то же время вижу то, что происходит в России. Очень много людей, которые с города, так же, как мы, начинают возвращаться в деревню. Уже тысячи этих проектов классных, каких-то фирм семейных, музеев частных, вот таких, как у нас. Проект «Невиновные». Мы уже построили дом памяти. Это маленькое строение. В нем место вот на одного. Там хранится книга памяти жертв политических репрессий. То есть туда человек может зайти и вписать имя своего родственника. Либо те, кто живет далеко от нас, они присылают заявку. Мы высылаем оригинальную страницу книги, человек ее сам от руки заполняет, присылает нам обратно, и мы ее вкладываем в книгу. Дом памяти, этот мемориальный комплекс, который мы так придумали и потихонечку строим, то есть он продолжается, там история с забором, там а вот у нас еще дальше так придумано, как оно все будет, пока еще оно не построено, поэтому много об этом не говорю, тут план может измениться. Но мы больше года обсуждали именно проект памятника и думали даже сделать какой-то конкурс, чтобы людям присылали эскизы. В принципе, мы обсуждали памятник именно репрессированного, именно мужчины. В какой момент получилось так? Я не помню этот день, я не помню, кто первый что сказал, но почему-то мы стали делать памятник его жене. Вот, наверное, потому что действительно разговор про репрессии и про судьбу деревни, он невозможен без осознания того факта, что именно на женских плечах осталась деревня. Именно благодаря женщинам она пережила все эти годы. И годы войны, годы послевоенные, да, когда надо было поднимать страну. Только в 1947 году у нас в деревне вернулось 3 человека из лагерей. Есть фотографии деревенского коллектива, да, где сидят только женщины и дети. Как не говорить про их подвиг? И как можно бросить деревню, понимая, что они только сделали, чтобы ее сохранить?
В прошлом году проект «Жителей Засосья невиновные» стал лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива». В денежном эквиваленте премия составила 200 тысяч рублей – их решили использовать на создание памятника. Автор памятника – 27-летний скульптор и реставратор Александр Спиридонов. По его словам, когда к нему пришла Анна Ксения, внучка Нюры, и предложила сделать эту работу, на раздумье у него ушло не больше 5 минут.
Мне это стало очень интересно. Я действительно этим проникся. Я начал изучать по этому поводу литературу, историю.
До этого вы не были знакомы с историей деревни Засосья?
Нет. Мне очень повезло в том, что у меня брат старший историк. Он сразу мне мне начал много рассказывать, пояснять, объяснять, рекомендовать литературу, направлять. Он очень талантливый историк-преподаватель, и он не раз выдвигался на лучшего преподавателя Петербурга. По району он занимал первые места. История – это, конечно, часть его жизни. Поэтому, наверное, самое большое вот обсуждение с точки зрения истории – это было с ним. Тем более, он как раз специализируется на 20 веке, на Великой Отечественной войне. Но это же все рядом, это все близко. И поэтому он много мне рассказал. Затем мне как раз Анна Ксения прислала фотографии, прислала описание, как они видят эту скульптуру. Затем под этим всем впечатлением это все начало вариться внутри меня. Я начал работать над эскизами. Сначала эскизы были на бумаге. Размеры, пропорции обсуждались. Затем от эскизов на бумаге мы уже перешли к пластилиновой маленькой модели. Затем была глиняная мастер-модель. Она была сантиметров 40. Раз 5 мне приходилось ее переделывать. Перекладывать ручку то так, то ребеночка переставлять туда-сюда. И затем уже после долгих исканий приступил непосредственно к масштабированию.
Что вас больше всего тронуло? Вся история села или история этой женщины, которая является прообразом скульптуры?
Меня, наверное, во многом тронуло само то время. Для меня было очень важно попытаться охватить весь исторический пласт, который там проходил. И только поняв этот исторический пласт, вот этот временной отрезок, я уже стал действительно осознавать, каково было семьям жить в то время, особенно крестьянским. Еще академик Дмитрий Сергеевич Лихачев и другие известные филологи, писатели, они говорили следующие слова. Воспоминания можно прочитать про многих дворян, которые пострадали от репрессий, от самой революции. Они написали много воспоминаний. Те, кто не выжили, о них написали много воспоминаний. А крестьяне – это безмолвный народ. Они никогда не писали о себе и никогда не напишут. Для меня поэтому было важно попробовать осознать весь этот пласт, чтобы понять, каково было крестьянам. В любую трудную минуту нашего Отечества всегда страдали, конечно, крестьяне, в первую очередь. В том числе и революция, и 30-е годы. Но об этом очень мало воспоминаний. Я читал вот в интернет-источниках, этого даже не встретить. Это нужно искать специализированную литературу, чтобы найти какую-то информацию о репрессиях по отношению к крестьянам.
Мы знаем только цифры, да, вот эти огромные. Умерла от голода столько-то, да. Раскулачено столько-то.
А здесь для меня очень важно было мысленно внутри себя попробовать пережить то, что переживали люди того времени. Конечно, про этот момент трудно говорить, но даже если то время взять и перенести сейчас, что бы чувствовали люди? Вот, наверное, примерно то же самое они чувствовали тогда. Возьмем, например, какой-нибудь небольшой микрорайон, и вдруг из него всех мужчин неожиданно забирают. В одну ночь, 24 часа берут и высылают. Остаются только женщины и дети. Что испытывают и испытают мужчины, это одно, но памятники солдатам, памятники репрессированным можно встретить. А что испытали те женщины? И если раньше мужчина держал хозяйство, жена больше воспитывала ребенка, то сейчас полностью все выпадает на женщину. И для меня очень стал важен подвиг крестьянской женщины, который они действительно совершили. Это сколько нужно сил.
Вот вы человек такой молодой, вам 27 лет всего. А вы как-то обсуждали это со своими, может быть, родителями?
С семьей, к сожалению, это не очень связано. У меня что дедушка, что бабушка не воевали на фронте во времена Великой Отечественной войны. До этого они были детьми. То есть про историю моего рода я знаю только до Великой Отечественной войны. Потому что Великая Отечественная война, она разбросала окончательно всех. С 17 года по самый 44 год, я думаю, это непрерывная такая мешанина, поэтому очень много историй родов не сохранилось. У моего рода все, что я знаю, у меня прабабушка, она была женой цирюльника, то есть городского, не крестьянина. Есть ли у меня крестьянские корни, не знаю. Мой дедушка, у него корни казаков, тоже крестьянские, казаки тоже страдали.
Александр Спиридонов работал над памятником Нюре не один. В мастерской на Васильевском острове трудится целый коллектив из 5 скульпторов и реставраторов, выпускников факультета искусств Петербургского университета. 30 сентября они все вместе едут в Засосье за 170 километров от Петербурга, чтобы 1 октября открыть памятник Нюре, жене врага народа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 30 сентября. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».